У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о музыкальном действии Валерия Гаврилина «Перезвоны». Для меня это чрезвычайно странное произведение, ибо оно производит впечатление одновременно и религиозного, и безрелигиозного. Причина, думается, в том, что это очень русское действо лишено вместе с тем тех положительных, основополагающих мировоззренческих категорий, которые некогда и определяли, и формировали русский характер. Я имею в виду, конечно же, прежде всего православную веру, но не только ее. В «Перезвонах», при том, что в них присутствует и русский характер, и русская мощь, и сама Россия, Россия эта все-таки без Христа. Посему и русский характер здесь с гнильцой, а русская мощь ущербная, и сама русская душа, тоже наличествующая здесь, агонизирующая. «Наши души водкой чищены», поет хор в одном из начальных фрагментов. Все это было уже у Шукшина, чтением которого навеяно это музыкальное приношение, но в более скрытых, потаенных, но не лишенных и подпольной достоевщины формах. Гаврилин же все эти искажения, замутнения выворачивает наизнанку и выводит на поверхность. Очень интересен фрагмент, носящий название «Сюды-туды», от слушания которого создается двоякое, перетекающее от одного к другому впечатление. С одной стороны, это вроде бы любование эмоциональной удалью русского характера, выражающегося в труде или в забаве. С другой – неудержимость разгула, раскачивание в разные стороны, невозможность фиксации центра и непостижимость четко определенных пределов. А вслед за этим невозможность определения этого размаха. А еще ощущается здесь раскачивание самих основ жизни, свойство, которое окончательно сформировалось и сказалось со всей полнотой в переломные для России революционные и послереволюционные годы. И дошло до нас эхом в ряде свидетельств, в том числе и в произведениях культуры, созданных в ту пору. Следует заметить, что этот же двойственный сюжет присутствует и в самом первом, вступительном фрагменте, носящем название «Весело на душе», задающем тон всему произведению. И противопоставление его слагающих выражено здесь даже более остро. Обратим, например, внимание на чуждые традиционному русскому распеву интонации цыганских всхлипов. Они же найдут развитие еще в ряде фрагментов. Более того, этими чуждыми русскому вскриками завершится весь цикл. Там они будут сопровождать схождение души главного героя на тот свет, если не в ад. Но об этом после, а сейчас фрагменты вступительной части.
Весело на душе, знаем благую весть, любовушка с нами есть. душно!
Здесь стоит, наконец, сказать о сквозном сюжете перезвонов. Это событие жизни некоего былинного разбойника, мастерски вписанный в русское пространство, но, похоже, вневременное. Факт, объясняемый, может быть тем, что прошлое предстает разбойнику в его предсмертном состоянии. Собственно, лежащим на смертном одре разбойник представлен нам уже в самом начале, во втором фрагменте. Далее идут его мысли по поводу прожитой жизни и воспоминания ее событий. Причем все происходит посредством разговора разбойника со своей душой. А душа представлена разными голосами, и не только человеческими, но и неоднократно возникающим голосом дудочки, варьирующим несколько тем в пределах одной мелодии, которая, собственно, поэтически организовывает сюжет. Помимо фагота, выполняющего роль дудочки, инструментальная часть сочинения представлена только ударными. Остальную нагрузку несут вокалисты, солисты и хор. В нашем случае – Московский камерный под управлением Владимира Минина. Поэтому, собственно, интересны не столько прямые, так сказать, монологи героя, например, в фрагменте «Белый-белый снеги», «Молодость моя молодецкая» и тому подобное, сколько голос, отзывающийся на эти монологи и комментирующий их души. Что же касается монологов души, то многое в них определяется не столько покаянными размышлениями, сколько эмоциями. Как пример можно взять произносимый героем речитативом под удары колокола псалом, звучащий не как просьба, но как требование, если не желание торгового соглашения, напоминающий также прежде прозвучавший в одном из начальных фрагментов «Боже, а зачем бы тебе не простить меня?»
Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Не соревнуйся с лукавым. Не завидуй творящим беззаконие. Ибо лукавый будет истреблен. И не будет грешника. Посмотришь на место его и не найдешь. Зачем же печалишься, душа моя? Злоумышляет грешный против праведного. И скрежещет на него зубами своими. Оружие извлекли грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правы сердцу. Но оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Так зачем печалишься ты, душа моя? уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло. Скор будь, о утешитель, всемилостивец, немедли, ибо попрал меня человек. Всякий день, нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, освободи меня от врагов моих и от восстающих на меня защити меня. Избави меня от творящих беззаконие. И от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили душу мою. Скор будь, о утешитель, всемилостивец, немедли, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня.
Но что, собственно говоря, представляет из себя русская душа перезвонов? Эта душа однозначно надорванная, хотя и бодрящаяся. Но бодрость эта ни на чем не основана. И по мере развития сюжета, чем дальше, тем больше проступает ее настоящее с проблесками некоего помешательства дно. От этого помешательства она не может заслониться даже самыми светлыми воспоминаниями детства и юности. Оно проникает в нее, замутняет некоими неясными обстоятельствами, например, в восьмой части, где вроде бы музыка вначале не лишена состояния устойчивости, но далее она расползается на куски, все более дробящиеся, и в конце концов перерастает в экзистенциального толка неприкаянность с одновременным размыванием и пространства, и времени, и самого характера главного героя. «Где ты живешь? Что ты поешь?» – спрашивает хор. «Нигде я не живу и песен не пою», – отвечает выплывший из прошлого и совсем еще молодой герой. Эти и другие уплывания из-под ног почвы могут, скорее всего, быть объяснены обстоятельствами безбожного времени. Хотя время, как я уже сказал, здесь расплывчато и не определено. С одной стороны, это седая древность, с другой же – явно 20 век. И опять же, непонятно, середина ли это его, или же, к примеру, самое начало. На это время, тем не менее, есть намек во фрагменте «Страшная баба». Этот зловещий и загадочный образ есть, как мне кажется, все основания воспринимать как губящую русскую душу и губящую изнутри советскую власть. Обратим внимание, например, на пародийные и ёрнические обертона, которыми определяется интонация второй половины этого фрагмента, долженствующие выражать настоящее отношение к ней русского характера, ограждающего таким образом от нее свою сердцевину. Судите сами.
Страшенная баба на лавке сидела, страшенная баба в окошко глядела, страшенная баба сидела без дела, страшенная бабища нас углядела, страшенная бабища с лавки скачила, страшенной рукой страшный нож наточила, страшенная баба страшенно скричала, страшенно взмахнула, страшенный мальчал, страшенная баба на дворе варила, страшенная баба за дверь творила, страшенная баба железо топала, страшенные песни страшно запевала. Страшенная баба мыши сожигала, страшенный горшок мыши кровь выжимала, страшенный бух потом печи подавала, страшенная боль мыши кровь выливала, страшенная баба дурна накосила, страшенный подвал и дурном заносила, страшенная баба веревку сучила, страшенную веревку кровищем мочила, страшенный железо веревку копала, страшенным отваром ее поливала, страшенная баба нечистую силу, нечистым жевалом нечисто просила, нечистый котище змеиный глазище, нечистый котище колючий, усищи, нечистый котище, вострящий котище.
тиші, а ті роздобу чоловіче місіще.
Рідатушки, рідата!
Узнали ребята про это проделу, і сразу рішення прийняли смело. Без чисто кровавого ми не допустим, готуми волшебною кошку подпустим. Красавица, зазвоночок, спожали, спочатку сажали, святом постачало, зливати, стрігли, глаза заховали, бендити, сконечно, скатіше, скатіше, тобто.
Тем не менее, душа эта, как я уже сказал, обречена, ибо сопротивление это сопровождается не надеждой на Бога, но неизбывной усталостью лишенного корневых соков, даваемых родной почвой, все более ускользающей из-под ног некогда могучего русского богатыря, потерявшего все ориентиры. Как тут не вспомнить одного из исследователей, трактующего главную тему перезвонов как стон затравленного и добиваемого вражескими силами русского мужика. Эта агония наиболее явственна в предпоследнем эпизоде «Матка-река», где этот стон, кажется, может услышать даже глухой. Прослушаем первую половину этого эпизода.
«Дайте свечу. Запоет петух, я отойду. Запоет петух,
слушая вторую половину «Матки реки», можно было бы подумать, что после своей кончины герой возвращается, наконец, на круги своя, приобщается к той настоящей и нескаженной жизни, которую искал всей своей душой. Здесь звучит, например, очень печальное воспоминание о потерянных ятерях. Здесь, может быть, как раз и обретаемых. если бы не было последнего заключительного и, в общем-то, сводящего на нет достигнутую высоту эпизода, в котором опять возникает тема страшной бабы, на этот раз дополненная упомянутой мною цыганщиной. И здесь она оборачивается уже неприкрыто зловещими, явно бесовскими интонациями. После смерти главного героя опять каким-то неприкаянным галопом, иногда притормаживающим, мчится неприкаянная же русская жизнь. Куда мчится? Да в никуда. Ибо вместе с героем умирает и воплощаемая в нем русская жизнь. Как прекратить эту агонию, герой Гаврилина не знал и раньше, а теперь и тем более не знает.
Dum 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 d